Люсь, Леш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну что, есть захотелось?
Ну, как обычно, когда слышу позывные нашей программы «Провиант», сразу слюна начинает как-то выделяться, потому что я знаю, что в ближайший час будет вкусно, интересно, и если даже вы не хотели есть, обязательно захотите.
Захотите. Друзья, да. Сегодня такая еще тема. Вот, как я уже говорил час назад, сейчас сезон. Сезон этого продукта, этого овоща, да, и его вот прямо вот сейчас надо выкапывать, покупать молодую, вкусную, и что-то из нее делать. Вот да. Я вчера, например, ел ее с грибами и мясом, потушил.
Грибы, мясо и картофель?
Да.
Ничего себе.
Плохо, гурман. Помидоры еще туда добавил, морковку и лук.
Не тяжело тебе было потом?
Ты знаешь, немножко.
Понятно. Я бы грибы убрала, ну ладно.
Но я сделал такое, а грибы-то, что там эти, шампиньоны? А, нет, лисички были. Ну, может быть, но я люблю, вот иногда хочется чего-нибудь такого вредного. Друзья, тема сегодня программы «Картофель», и к нам пришел шеф-повар, историк кулинарии, амбассадор Картофельного союза Антошка, пойдем копать картошку, Прокофьев. Антон, здрасте.
Здрасте, Антоха пришел копать картоху.
Картоху, да. Вы знаете, кстати, чем отличается слово «картошка» от «картофеля»?
Ну, догадываюсь, но, возможно, есть другие варианты. Давай, Макс.
Ну, твой какой?
Ну, уменьшительно-ласкательное.
Нет, это официальное название картофель.
Да.
Вот, данный овощ так называется. А картошка – это такой упрощенный вариант, бытовой, используется людьми в быту. Вот, но одно и то же обозначает, разницы нету.
Потрясающе.
Какой я умный, правда?
Да, действительно.
Антон, ну что вы скажете нам про картофель?
Добавлю, происходит это от итальянского слова «тартуфо», «трюфель».
Трюфель, да.
Да, так что, благо, похоже. Урожайность немножко разная, пользы немножко больше. Про картофель можно говорить, на самом деле, долго, потому что вокруг него много мифов, сказок, начиная от того, что вроде как аж сам Петр Первый припер картофель в Россию. Почему
так
это ограничено?
Не
да
так?
Нет, конечно.
На самом деле было?
Мы 40 с хвостиком лет живу, знаю это.
Процесс растянулся довольно долго. На самом деле, вот когда мы говорим о любых каких-то культурах, ну, что вот Петр Первый взял и притащил это, такое ощущение, что у него было не великое посольство, а великий обоз просто. Он просто вот тащил горами все ножи.
Он таким был.
Да. По сути, картофель до сих пор дискутируется между Перу и Боливией. Кто первый? Судя по всему, это действительно... Ну, Перу, учитывая то, что регион-то до возникновения этих стран был примерно един, и современные границы к проистории отношения имеют крайне условные. Но, тем не менее, известно, что первые поля относятся к первому тысячелетию до нашей эры, установленные картофельные в районе озера Титикака. Ну, а первые образцы клубней запеченных, возможно, диких, относятся чуть ли не к четвертому тысячелетию. То есть данный корнеплод известен человечеству давно, но он был очень локален, потому что Анды в этом регионе крайне непригодны к любой сельскохозяйственной деятельности, и, в общем, люди ели картошку нет хорошей жизни. И, кстати, до сих пор Перу – это картофельная столица мира, потому что, если... Кстати, вопрос. А сколько сортов картофеля вы, уважаемые ведущие, употребляете в повседневной жизни?
Да ладно, так, сколько вы знаете хотя бы сортов, не, а не
ну,
употребляете?
Нет, ну это уже
вот такой... Ну я вот знаю сорт Гала.
Синеглазка.
Да, потом, как он называется, Марин? Молодой.
Какой? Но, кстати, действительно, сорт, молодая, они разновидные. Это не молодая картошка, потому что то, что мы видим под видом молодого картофеля в супермаркетах, это сорт, который выращивается в теплых странах, как правило, в Египте, так что не обольщаем.
Бэби.
Красный.
Тоже верно, красный. Да. Скарлетт добавлю от
себя. Желтый картофель. Так,
ну, я, ладно, вы готовились.
Белый.
Нет, я не готовилась. Я люблю картофель.
Есть даже фиолетово-черный картофель.
Это песня прям, да.
Да, правда, как, почему он черный, это добавляют чернила какие-то, каракатица?
Нет, 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 это сорт такой.
Так.
В свое время, как тут как раз коллеги из Картофельного союза поднагнали меня на тест 20 с чем-то сортов картофеля, я их честно запекал, пробовал, и поверьте, действительно разница существенна, потому что вкус картофеля зависит, конечно, не от цвета, ну, во рту глаз нет, только вкусовые сосочки, но он зависит от содержание крахмала, конечно, плотности, то есть, по сути, картофель делится на высококрахмалистый, среднекрахмалистый. Вот среднекрахмалистый, угу, это самый популярный сорт гала, коммерчески успешный, и низкокрахмалистые сорта. Как правило, вот возвращаясь к Перу, таких уникумов, как вы, Макс, Марина, очень мало. Люди обычно используют картошку для варки, картошку для жарки. А часто вообще разница между этими делает. Очень часто для людей становится откровением, что картофель-то вообще бывает разный.
Я просто в детстве на Колорадо ходила, поэтому, естественно, я разбираюсь с сортами.
Не, ну на крестовый поход на Колорадо ходили все дети в возрасте от.
Да.
Все мы знакомы с этим прекрасным жуком. К этому, кстати, тоже немножко попозже вернемся. Задумайтесь для начала, где территория, которая ассоциируется с словом Колорадо,
да,
если что, это юг США, и, собственно говоря, где Перу. Так-то немножко разные континенты. Uh-huh. Вот. А перуанцы используют в повседневной жизни, прекрасно разбираясь в этом, порядка 20 сортов картофеля.
То есть, ну, а вообще сколько их?
Несколько сотен.
Сортов?
Да, да, да.
Батюшки.
То есть, на самом деле, картофель – это, по сути, один из становых хребтов нашей кулинарной цивилизации наравне с луком и чесноком.
А есть какой-то универсальный сорт, который подходит и для жарки, и для запекания,
уже
и для варки?
Уже упоминавшийся гала, как правило, да, его пихают везде и всюду, но все-таки надо понимать, что чем больше у нас крахмала, тем у нас больше развалится картофель, тем пышнее, воздушнее получится пюре. И наоборот. Чем меньше крахмала, тем интереснее, ярче получится у нас картофель фри, просто жареный картофель.
Или, короче, когда слазь, много крахмала, это лучше пюре, делать пюре, а когда мало, то это жарить во фритюре или на сковороде. Или
и протваривайте в салат, он прекрасно будет держать форму. Вот, например, вот у тебя удивительно красивые визуально сорта красный и фиолетовый, он же фиолетово-черный, прямо как у пикника.
Какого пикника?
Группа пикник.
А, господи.
Есть там. Вот, он как раз очень точно угадал, по крайней мере, картошку. Вот этот сорт, он как низкокрахмалистый, в салате прекрасно держит форму, украшает салат. И вот, кстати, если уж задуматься, то одно из основных блюд такой вот среднеевропейской кухни, австрийской, немецкой, чешской, это картофельный салат. Uh-huh. Который, как правило, делается просто с маринованным луком, маринованным огурцом и тыквенным маслом, который прекрасно, кстати, можно заменить на ароматные подсолнечные. Они очень похожи.
Это отварной картофель.
Да, отварной картофель заправляется резаным луком, с уксусом, маслом и размешивается, получается такое достаточно клёклое блюдо. Вот если взять несколько сортов картофеля разноцветного, то есть желтый, белый, красный, оранжевый, представляете, какая будет красотища на столе.
Угу.
Хотя сам по себе картофельный салат, как ни странно, в наших краях большой популярности не приобрел.
Как-то он не выглядит аппетитным, по вашим словам.
А он, правда, не выглядит аппетитно, да, но вот в Средней Европе вот этот вот пояс среднеевропейский, его метут со страшной силой.
Что селёдочки добавить?
Бигус тоже не очень аппетитно выглядит, когда глянешь.
Ум отъешь,
да.
А, кстати, вот скоро зима, можно будет как раз приготовить бигус, прийти к вам и рассказать. Вспомним Андрея Шапкова, Сапковского ведьмак. Но мы сегодня про картошку, да?
Да, 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 все-таки да.
Антон, так в итоге я так и не понял. Вот Перу, да, вот там она зарождалась.
Она зародилась.
А как она в Россию-то добралась?
И распространилась по всей империи инков. Угу. Когда ее завоевал товарищ Кортес, то картофель постепенно и довольно эволюционно стал распространяться по Европе. Сначала первые плантации были на Канарах, причем, как установили ученые, там не было какого-то моносорта, потому что раньше была гипотеза, что в Европу пришел сорт, который горчил при взревании, приготовлении, взревании. Получается, нет, какого-то моносорта не было. Просто это вопрос кулинарного консерватизма, неумения выращивать, неумения отделить вершки от корешков, потому что посленовые это ядовиты. Если у помидоров мы едим ягоды, они съедобны, то у картофеля ягоды как раз из-за ядовиты из-за содержащихся там веществ.
Угу.
Ну, не ядовиты, но, скажем так...
Вредные для организма.
Не рекомендованы, да, да. И картофель также не просто хранится, ему нужно теплое сухое место. Это тоже поняли не сразу. Существует куча легенд, что правители всех стран заставляли палкой граждан этот картофель есть. Абсолютно тоже легенды и сказки по той простой причине, что крестьянин вообще-то не дурак. и имевшие место при Николае Павловиче Первом картофельные бунты, они как раз были вызваны не тем, что крестьяне картошку не хотели выращивать. К середине 19 века крестьяне их хотели и умели, и могли, а то, что поля под посадки картофеля в рамках военных поселений насаждались как бы сверху, и под картофель выделялись угодья, исходя из чиновничьего усердия и откровенной чиновничьей дури. То есть, поэтому против чего крестьяне бунтовали. Зачем, например, хорошие пахотные или луговые угодья отдавать под картофель, когда под него подойдет какая-нибудь влажная низинка, например, где ни зерно не посадишь, ни траву на скот не вырастешь. Поэтому, соответственно, народ шел бунтовать и вовсе не против картошки, которую к тому времени прекрасно распробовали, прекрасно осознали, прекрасно растили и прекрасно ели.
А на Руси картофель был, ну, одним из популярных продуктов, да?
Доступным.
Но, а что в основном готовили? Вот ее варили,
в основном,
да?
Варили, запекали, да.
Запекали в печи прямо.
Ну, во-первых...
Ну, в супы она попала тоже же сразу? Или...
Она попала сразу, она очень хорошо заменила репу, потому что урожайность репы сам один. Посадил одно зерно, вытащил один хвостик, и у тебя одна репа, один штук. Вот, а с одного клубня картофеля можно собрать от одного куста картофеля можно собрать от 8 там, до 15-20 клубней. Марина, как... картофельный паладин антиколорадский, да. Очень зависит все от селекционной работы, от сортов, которые мы засаживаем. Но тут я как бы не лезу в чужую епархию, потому что я проготовить. И из картофеля действительно готовят, ну, практически все. В отличие от той же кукурузы, в которой, по сути, очень мало полезных веществ, и неумеренное потребление, которое, например, в Италии привело к эпидемии пелагры, то картофель оказался палочкой-выручалочкой. Да, это плотная, да, это нажористая еда, сытная, хорошо, с хорошей урожайностью, хорошо хранится. Например, в той же Ирландии картофель стал национальным продуктом питания уже в 17 веке, чуть ли не в 16-м, за счет того, что он идеально подошел к ирландскому климату, например. И это привело к целой эпидемии голода, когда в середине 19 века до Европы дошло аж две эпидемии. Во-первых, фитофтора, во-вторых, тот самый колорадский жук, который водился в Мексике, и которому картошка пришлась крайне по вкусу, от которого картофель, как индианский эндемик, защищаться на тот момент не умел. Сейчас есть сорта, та же, кстати, гала, которая устойчивая к фитофторе, к вирусам, да и вроде как с колорадским жуком она тоже как-то не очень. То есть, вернее, они разошлись немножко.
Но многие ругают картофель, потому что не самый полезный овощ, говорят,
вот почему,
что
я не
он
пойму.
Очень калорийен.
Да, картошка калорийна, да. Но ведь это ценности последнего времени, когда угроза массового голода по всей планете де-факто исчезла. Кто-то где-то чуть не доедает, но тысячами и сотнями тысяч от голода сейчас не умирают. Вот тогда мы можем себе позволить осуждать, вот тут у нас много калорий, да, много крахмала, да, картошка, она задерживает влагу в организме и прочее, прочее. Но за счет своей высокой урожайности, высокой пищевой ценности в 17-19 веках картофель стал настоящим волшебным средством от массового голода.
Ну, я добавлю, что есть еще способы приготовления картофеля разные, да, например, запекание.
Все.
Все.
Все. Вот все, что можно делать с продуктами, можно делать с картофелем.
Я имею в виду с точки зрения полезности продукта. Вот запекание, наверное, картофеля...
Запекание самое,
да,
полезное, да.
Самое полезное.
Ну, а что плохого
плюс...
в варке?
И... Сейчас, подожди, Максим.
Ничего, но сейчас вернемся.
И еще плюс картофель, как бы его сильно не ругали, он очень долго сохраняет ощущение сытости.
Конечно.
Поэтому
конечно.
Он не настолько страшен.
Нет.
А варка, потому что там... Крахмала много выделяется.
Давайте так, страшных продуктов нет. Вот, собственно, есть продукты вкусные, есть невкусные. Есть продукты натуральные, есть продукты сверхглубокой переработки, поэтому быстро усваиваемые, усвояемые, как в одной юморезке. Говорить о вредности... Все, что вредно в этом мире, приводит к каким-то негативным последствиям довольно скоро. Все можно съесть, но что-то только один раз.
Да.
Вот все, что вошло в наш рацион, так или иначе... Это не может быть вредно. Вопрос дозировки, вопрос сочетания, вопрос способа приготовления. Что касается запекания и варки. Это же вопрос как бы текстуры и утери влаги. Да, при варке также прекрасно разрушаются межклеточные связи, картофель размягчается, трансформируется крахмал, выделяется воду, но он также напитывает влагу. При запекании у нас происходит... принципиально другой процесс, влага выделяется, но опять же при разрушении тканей, размягчении и прочее-прочее, крахмал весь остается в картофеле, и самое главное, за счет потери влаги интенсифицируется вкус, поэтому такой небольшой лайфхак, дорогие домохозяйки, селедка под шубой, оливье, винегрет. Не варите овощи, запекайте. Кстати, вот история про варку в кожуре, она, собственно, как бы должна препятствовать и потере влаги, и интенсификации аромата, и препятствует. Ну, так давайте не будем делать лишних телодвижений. Фольгу заверните, поставьте в духовочку и делайте свои дела сколько вам угодно. Картофель печется порядка 35-45 минут.
А правда, что молодой картофель содержит меньше крахмала и поэтому более полезен?
Если мы говорим о настоящем молодом картофеле, то, безусловно, да. Но, собственно говоря, тот сорт, который у нас продается под видом молодого, он тоже относится к низкокрахмалистым.
А расскажите мне, а в чем плохо крахмал в картошке? Это же натуральный продукт. Что, он, от него толстеешь?
Да нет, ничем он не плох. Он просто лагу задерживает вот и все. То есть,
я пухнешь?
Вот тут, нет, я вот тут с Мариной категорически, в принципе, всегда не соглашаюсь, что еда бывает вкусной и невкусной, правильно приготовленной и неправильно приготовленной. То есть, если мы делаем пюре из низкокрахмалистого сорта, но оно будет у нас, честно, хрустеть на зубах. Зачем нам такое?
Чем мучиться, да?
Про комочки в пюре мы еще тоже поговорим. Я знаю, что картошка на 80% состоит из воды. А на 20% там вот как раз крахмал и все прочее.
Вообще это характерно для всех живых существ на этой планете.
Да? Как-то. А она живая? Мы едим
жу.
Нет, но все как-то...
У нее глазки
да,
есть
давай,
даже.
Давайте не будем вдаваться в философские дебри, что есть жизнь.
У нее глазки, хвостики.
Когито эрго сум, это относится как бы к людям.
Да, Антон, ну вот выбираю, приходим мы в магазин, да, вот выбираю, я, например, покупая картофель, когда я не беру немытый картофель. Но мне однажды продавец сказал, возьмите вот это, а он лежит такой весь в грязи, в комках, он говорит, а он сохраняет, когда в земле, он сохраняет какие-то свои полезные качества, нежели вот он
но
помыл.
Он меньше высыхает. Но...
Да, помыл, говорит, вот она уже подсохла, такая уже...
Ой, слушайте, ну это потребительский миф на самом деле.
Да?
То есть если мытый картофель реализуется в течение считанных недель, ничего с ним не произойдет. Например, естественно, что при хранении, и это вообще была всегда вторая главная боль человеческой цивилизации, то есть первое – не умереть с голоду, второе – сохранить урожай. Поэтому, например, существует такой способ нарезки овощей, бочонком так называемым, когда теряется порядка 60% полезного овоща, потому что он красиво обрезается. Вот этот способ применялся к обрезке весенних овощей, которые долежали. Поэтому срезал, и все сморщенное, заплесневевшее. Поэтому, конечно, при хранении овощи портятся. А в современных технологиях хранения при низкой температуре, низкой влажности, в темноте, что особенно важно для картофеля, позволяет его спокойно хранить месяцами, если не годами.
Кстати, вот возвращаясь к истории про крахмал, он просто очень сильно повышает уровень инсулина в крови. Ну, то есть сахар у тебя быстро подскакивает. Поэтому он не рекомендован.
Это да, это
поэтому,
нехорошо.
Да, поэтому инсулинозависимым людям не рекомендуют картофель. Но надо понимать, что проблема сахарного диабета вообще не в картошке.
Конечно, конечно.
У меня мама обожала картофель, и при этом она была диабетиком и тоже себя очень сдерживала. Но раз в неделю позволяла.
Я, честно, люблю картошку, но вот я как похудел, и все-таки с грехом пополам веселым летом пытаюсь себя по-прежнему сдерживать, но, тем не менее, вот картофель – это тот овощ, от которого я все-таки чуть воздерживаюсь. То есть он не способствует похудению однозначно, если мы об этом. Но и по личному опыту могу сказать, что тоже на нем лишний вес особо не доберешь. Понятно, что если все время питаться макаронами, картошкой и хлебом, ну ой.
Да.
Нет, удивляться потом не нужно. Например, практически не представляю, как можно суп сварить без картофеля. Любой суп.
Томатный.
Зачем ну, хорошо, томатный, гаспач там и так далее. Ну, но все равно большинство супов идет с картофелем.
Традиционных русских супов, да. Да. Как раньше шла репа.
Жаркое, как бы не без картофеля. Ну, бататом заменять, но это такое
извращение. Батат вообще миф, я могу его развеять.
Что?
Сравнивали количество калорий в батате и в картошке практически
всё
идентично,
да,
просто
да.
Якобы такой суперфуд классный к нам приехал, вообще нет никакой
разницы. Выйти, это вот вы, нутрициологи, вот все
это
разносите.
Нет,
я верил, что батат полезнее
картошки. Мне правда, батат очень нравится, он правда очень вкусный, особенно если его запекать в формате фри.
Мне всегда кажется, что батат это как бы взяли картошку и посолили, сахар добавили.
Да, ну просто это картофель вообще никак не родственник. родственник.
Да, кстати, родственник картофеля, знаете кто?
Или сестра.
Или сестра. Помидор и табак.
Да.
Это вот меня поразило.
Посленовые.
Да, посленовые. Причем здесь табак, я не знал, что табак это этот. А топинамбур, Марин?
А с ним что?
Это картофель или нет?
Корень топинамбура, причем здесь, я не знаю,
Антон. Нет, Антон,
топинамбур. А я не биолог, я повар.
Да, нет, топинамбур это не картошка, ленивый титан, вы немножко путаете. А, давайте вот по поводу выбора картофеля. Ну, мы смотрим, если
размер. Много... Нет, смотрите, давайте так.
Размер имеет значение?
Вообще лучше брать картофель среднего размера.
Лучше брать вообще, как говорят, одинакового размера.
Распоминаю фильм.
Это одинаковый размер, это вопрос сортировки, калибровки.
Да.
Вот, то есть особо крупный картофель, меня заставили задуматься, что с ним не так, либо это сортовая особенность, спойлер, нет, скорее всего, просто перекормили удобрениями, вот он разросся, то есть...
А я, когда чищу картофель для супа, например, или еще для чего-то, я беру два больших, чем пять маленьких, средних.
Ну, вообще...
Меньше времени уходит.
Это да, с одной стороны, но в мелких клубнях как бы вкус ярче, интенсивнее.
No,
потому что все равно он созревает примерно то же время, и очень часто большие клубни могут попасться полностью заполнены какой-нибудь там жижей. Это не то чтобы шибко приятно, да, но да, белок он безобиден. Вот, но это говорит о том, что нарушен естественный процесс
роста. Короче, большие лучше не брать.
Да, большие лучше не брать. А, картофель в земле – это тоже потребительский миф, якобы он натуральный. И очень часто я просто знаю, что рыночные торговцы специально вываливают картофель в грязи, чтобы придать ему вот эту вот натуральность. Конечно, все зависит от созревания, от земли, от почвы, от сорта, от климата. Перекормленная удобрениями дешевыми египетская картошка не будет иметь ни вкуса, ни цвета, зато размер будет ого-го, и натуральная синеглазка из Нижегородской губернии, конечно, будет в разы вкуснее. Но если взять внешне похожий сорт с того же Египта, валять его в земле и продать под видом Нижегородской синеглазки, то потребитель будет есть, нахваливать и удивляться глубокому вкусу, потому что мы едим в том числе и головой тоже. Поэтому мытые, не мытые, по большому счету без разницы, есть надежда то, что картошка не мытая, не прошла промышленной калибровки, промышленной обработки и приехала прямо с, условно говоря, фермерского хозяйства.
А точки с картофеля обязательно нужно выковыривать или они никакого вреда не несут, спрашивает Лямон?
Вреда они не несут, они просто немножечко портят эстетический вид блюда.
А глазки? Это говорит о чем, что картофель залежался?
Это говорит о том, что картофель начал прорастать, и он уже, и он действительно уже как бы пожил, да. Но, опять же, там пошли уже процессы трансформации дальнейшего, он становится мягче за счет того, что питательные вещества начинают трансформироваться, вот эти вот все росточки.
Обрывать их нужно.
По поводу вот этих вот по цветам, мы уже говорили о том, что какой для чего, да, тот рассыпчатый, это для жарки и так далее. А вот, например, тот же самый суп, просто цвета, от цвета еще зависит и стоимость, Антон. Красный картофель, фиолетовый, они дороже, дорогие, чем белый и желтый.
Они салат, ну, собственно говоря, высококрахмалистый белый картофель прекрасно подойдет для супа.
Обычный.
Да. Не надо пинать суп вот
фиолетовый то, картофель.
Оставьте их в салате.
Антон Прокофьев, амбассадор Картофельного союза, шеф-повар, историк кулинарии, сегодня в программе «Провиант». Говорим о картофеле. Сейчас у нас новости, а дальше продолжим.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции. «Провиант». Гастрономическое представление.
12 часов 36 минут, эфир начался, хватит болтать, про картошку, а не про чипсы говорят тут. Друзья, Марина Александрова.
Мак Челноков.
И наш гость, амбассадор Картофельного союза, шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев в гостях. Антон, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. И, собственно говоря, что это, про чипсы-то не поговорить?
Действительно, наш любимый, хрустящий.
Самый популярный продукт из картофеля вообще.
Да. Угу. Так, давайте поговорим про чипсы.
Давайте. А что
они
же
такие
говорить?
Вредные. Да.
Ну, во-первых, это самый популярный продукт из картофеля сейчас.
Угу.
Они вредные, правда?
Конечно, нет, конечно, вредные. Конечно, потому что они жарятся в масле.
Да.
Вот, это натуральные чипсы. А не натуральные, просто они формуются из крахмала. То есть вот эти вот популярные марки высоких банков, они, как правило, делаются из просто...
Зато из картофельного крахмала.
Картофельной муки, картофельного крахмала.
Сядешь, ешь, ешь, да. Хрустишь.
Нет, ну, знаете, тут на эту тему можно говорить отдельно и долго, потому что... Здесь, конечно, важен не вкус картофеля, а важен вкус ароматизаторов, а индустрия современных ароматизаторов – это очень интересный мир, который позволяет синтезировать практически любой вкус, аромат, и это работает как некий такой аттрактант для нас. Но, да, действительно, чипсы – это джанк-фуд,
да.
Потому что они быстро усваиваются, в них много калорий, и эти калории как раз мгновенно саживаются у нас на бедрах. Вот, например, есть же продукты тоже с высокой калорийностью, которые на, скажем так, объем талии не влияет. Кто-нибудь когда-нибудь видел жирного алкоголика?
Да, алкоголь тоже влияет.
Если закусывает алкоголик.
Нет, алкаш как раз не закусывает. Ладно, это уже мы отошли от темы, конечно.
Но интересно, давайте о картофеле.
Кстати, лучшая закусь.
Картофельные чипсы?
Картошка, нет, картошечка на сковородке, вот это
с грибочками, всё. Да, или с селёдочкой?
С лучком, с лучком и с селёдочкой.
Кстати, правильно приготовить, пожарить картошку, чтобы она получилась с корочкой. Вот Макс несколько дней назад говорил, что у него не получается
никогда
картошка с корочкой, у него комок получается.
Она мокрая и такая вяленькая.
Значит, дело в том, что просто вы ее слишком много кладете на сковородку. Чтобы картофель жарился, нужна, во-первых, высокая температура, во-вторых, много масла заранее подогретого. То есть, да, можно теоретически масло влить потом, но нет. То есть масла должно быть достаточно сразу. Во-вторых, неважно, как вы режете картофель, крупно, тонкой соломкой или пайль. Помните картофель пай, да?
Вот. Нет, напомните, пожалуйста, что это такое. Из фильма помню, но как это выглядит, не помню.
Это просто очень мелко, тоненько резанная картошка.
Как соломка, знаешь, такая.
Картофельная соломка, которая
для салатов хорошо идёт.
По сути, варится во фритюре. Вот. И, кстати, до революции ее подавали на завтрак, такой картофель. Вот, способов нарезки множество. И сеточкой, и вот бочечками, как угодно. Самое главное при жарке картофеля... Картофеля должно быть не очень много, чтобы он спокойно переворачивался, чтобы был оборот воздуха, и он как раз не слипался.
А я слышал, что солить нужно в конце еще.
Любые овощи мы солим в конце.
Да.
Соль иначе забирается.
Нет, извините, любые овощи мы солим в начале, ну а картофель солим в конце, да, чтобы влага
чтобы
у нас...
Чтобы получилась корочка.
Корочка получилась. Ну, смотрите, далее следующий момент. Это сильный огонь. Мы жарим картофель, начинаем жарить на сильном огне, чтобы корочка схватилась, потом мы можем его убавить на средний, но в конце дать все равно сильного огня, чтобы корочка у нас образовалась.
Я знаю, как делать еще вкусный картофель жареный. Нужно просто перед тем, как отправить картофель на сковородку, добавить туда пару зубчиков чеснока. Слегка, ну, порезанных на 2-3 части.
Но
обжарить
уже...
это в масле, потом его выбросить либо
можно
не выбросить, кому как
добавить
нравится.
Немножко туда, нет, но выбросить, потому что он сгорит.
Сгорит, да.
Можно также добавить ароматных чуть-чуть трав тимьяна, розмарина, также их удалить, но это лишнее вообще. Лучше, самая, наверное, такая близкая картофелю по духу и вкусу приправа, это мускатный орех. Буквально чуть-чуть.
И что он делает?
Делает мускатит? Вкус, как картофель, гораздо интереснее, насыщеннее, ярче. Но его с ним надо очень аккуратно, потому что он мощный, буквально вот на кончике ножа.
Это при жарке или при варке?
В последующем приготовлении. Например, если мы делаем пюре, ну вот, например, тоже пюре, если уж мы раз... Вторая часть у нас явно пойдет про приготовление картофеля.
Я сейчас слюной подавлюсь, но я сдерживаю себя.
Классический способ приготовления картофеля от великого французского повара Жюля Робишона очень прост. Мы запекаем картошку, перетираем ее через специальную протирочную машину. И, кстати, это гораздо лучше, чем толкушка.
Но у нас у всех же есть такая машина.
Я вам как раз рассказывал недавно.
Да. Но не у всех.
У меня она стоит в моей этой...
Как раз полкухни занимает.
Да.
Ну, где?
В Костелянной.
Да? Прекрасно. И Костелян живет там под шкафом.
И Костелянша.
Костелянша, да.
Я, например, использую специальную насадку для блендера, для протирки картофеля. Ну, самое главное, не пробивать картофель
погружным блендером.
Нет, здесь у нас специальная насадка, которая большая, и он крутится медленнее. То есть он действительно перетирает.
Ну, почему? Я вот как раз погружным.
Ну, поэтому у вас получается клейстерный...
Нормальный получает. Что это? Молочка добавил тепленького? Вообще прелесть.
На самом деле...
Жареного лучка.
Антон, бесполезно спорить сейчас, да?
Окей, хорошо. Вам виднее.
Но я делала, у меня получалось, правда, кисель.
Да. Так вот, Робишон протирает картофель, потом смешивает его со сливочным маслом в пропорции 1:1, протирает через сито.
Килограмм картошки, килограмм масла?
Да. И получается такая нежнейшая воздушная смесь. Это как бы, скажем так, мишленовский рецепт. Не обязательно его повторять дома, но вот двухступенчатая протирка, поверьте, имеет смысл. То есть сначала мы делаем пюре через протирочную машинку, толкушкой, неважно.
Ну, нету дома машинки.
Да, толкушкой, вилочкой, ложечкой.
Просто размять.
А яйцо сырое нужно добавлять?
Нет.
А вы слышали, что добавляют в пюре?
Слышал, но
я первый раз слышу.
Мне даже в голову бы это не пришло, потому что...
Опасно?
Да не опасно, бессмысленно.
Ну, привкус определенный такой появляется у пюре.
Я за мускатный орех, вы знаете.
Я поняла, ладно.
То есть вполне достаточно молока или сливок, или смесь молока и сливок, и сливочного масла. И потом, после того, как мы пюре размешали, протереть через сито, чтобы получился воздушный крем.
Уже протирали же.
Нет, мы сделали пюре, протереть через мелкое сито для придания пюре воздушности. И поверьте, у вас получится волшебный картофельный крем, который вы с обычным пюре не спутаете, после этого будете делать только так.
А если добавить туда, например, мелко порубленный укроп?
Видите, а вот дальше уже начинаются нюансы. Можно добавить укроп, можно добавить какую-нибудь соленую икру, можно добавить жареный лук, все что угодно. Но у нас есть база, на которой мы готовим. Вот как раз эту
молоко
базу...
и масло мы тоже добавляем,
да,
в базу.
Да, само собой. И туда добавляем соль и добавляем перец. Кстати, я рекомендовал бы добавлять белый, чтобы цвет сохранился. Именно в пюре важно, чтобы оно было нежнейшее, белого цвета, уж тем более в картофельном креме. Есть волшебное, мне очень нравится тоже картофельное такое самостоятельное блюдо. И десерт – это картофельный гратен, когда мы на терке натираем картофель тонкими слайсами. На каждой терке
сырой.
Есть. Да. Потом мы его привариваем в сливках, чуть-чуть, буквально вот до начала мягкости, и выкладываем все это, распределяем по емкости для запекания, равняем и отправляем в духовку до образования корочки. После этого гратен можно уже так есть, а можно его оставить под гнетом в холодильнике. Но есть более сложные способы приготовления, но это самый,
самый простой,
дома самый очевидный, да. Добавляем, опять же, мускатный орех, соль, перец в конце это приготовления.
Получается просто картошка вареная и...
Варёно-запечённый картофель
без мяса,
слоями.
Без всего.
Без
но
сыра.
Можно сверху добавить сыр. Рецептов – это такое северо-французское блюдо. Рецептов, на самом деле, множество. Там есть и с мясом, и с сыром, и с мясом, и
всё
сыром.
Все хочется нам доработать почему-то сегодня.
Та же наша картофельная запеканка – это тоже ведь такой повод для творчества. Вот, на самом деле, мой такой, ну, не то чтобы лайфхак, рецепт не уникальный. Попробуйте добавить в картофельную запеканку между слоями мяса и картофеля яблочко. Слайсы яблока.
Слайсы,
и что
нарезанные.
Будет?
Очень интересная такая вот сладкая кислинка, которая соберет это блюдо в нечто принципиально новое. Такой небольшой лайфхак, но будет бомба, поверьте.
А если не яблочко, а грушу, например, или там...
А вот уже нет, груша давай. Слишком сладкая.
В этом году вообще очень модно в ресторанах нектарины. Персики и нектарины использовать в салаты, в мясо, с мясом и так далее.
Ничего нового, ну, как бы ок, ну ж про картофель. Нектарины, картофель как-то плохо засочится.
Плохо. Окей, а Антон...
Мне нравится пюре с кусочками непротертой картошки, то есть с крупной фракцией. Пишет там Саша Зум, ВВ пишет, что с яйцом, сырым очень вкусно. А Лямур спрашивает, а бывают ли какие-нибудь десерты из картошки сладкие?
Ну, странно, как-то, мне кажется. Это, по-моему, что-то было как раз в перуанской кухне, да, но это, да, немножко странно, потому что десерт все-таки картофелю не хватает сладости, но из него можно сделать пену, эспуму, использовать ее для десертов.
Смотрите, у вас сейчас слюна выделится.
Можно
Подожди, Макс, секунду. Джулия пишет. Обожаю сварить картоху в мундире, размять ее слегка с горчичным маслом, а рядом на тарелку положить квашеную капусту с подсолнечным маслом, а потом есть то ложку картохи, то ложку капусты. Это божественно. Привет Антону от Юли с Истфака.
Ой, как приятно. Надо же.
Да.
Мир очень тесен.
Да. Картошка в мундире. В итоге мы вначале сказали, что это все равно она не спасает, да, от вывода каких-то там полезностей своих.
Да, абсолютно.
Ну, а почему тогда готовят? Лень чистить?
Нет, это просто старый рецепт. Вот и все.
Но есть, вообще картошка в мундире мне нравится.
Осознание процессов, происходящих в еде, более-менее внятное, началось только в 80-е годы 20 века. А картошка в мундире сильно раньше. То есть люди просто заметили, что вкус интенсивнее, ярче, насыщенней. А потом уже пришло понимание того, что да, сохраняя картошку в мундире, мы отваривали, ну, тем более запекая картошку в мундире, потому что без мундира она сгорит просто.
А, кстати, нет никакой истории, почему так назвали эту картошку в мундире?
Ну, в одежде.
В одежде, а почему мундирами?
Ну, потому что военные, я думаю. Это военные первые стали кидать ее в костёр.
Да нет, я думаю, что все.
Нет, это при Наполеоне картофель
Макс
стали...
Макс помнит, Антон, не спорит.
Я читал это вчера, да. Что начали...
Пойдемте варить макароны, Марин.
Так, сегодня какой-то сексизм по отношению ко мне.
Угнетение.
На самом деле, это...
Угнетение.
На самом деле,
меня. Пришел тут амбассадор картофельного союза и нутрициолог, и гнобят хорошего ведущего.
На самом деле, есть зерно истины в том, что картофель... действительно распространяется массово благодаря наполеоновским войнам, потому что урожай быстро, хорошо хранится, переносится. А тогда солдаты питались не из полевых кухонь, а по артелям во всем мире. И, соответственно, вот в общий котел все складывались небольшими группами, и картофель подходил для этого идеально. А так, вообще, конечно, массовому распространению мы обязаны благодетелю человечества Огюсту Пармантье, французскому фармацевту, просветителю 18 века, именем которого названы и запеканка, и суп, который, собственно, способствовал популяризации картофеля очень оригинальным методом. Он нанял солдат охранять днем картофельное поле, а на ночь они уходили. И народ, естественно, раз что-то охраняет, значит,
нам это нужно.
Спереть.
Да-да-да. Вот так и пошло, потому что действительно все-таки народ очень консервативен, особенно средневековый, ну, относительно крестьянин.
Можно я задам наконец вопрос? Меня интересует соединение. Вот Марина в начале программы сказала, что тебе не тяжело было, когда я вот перечислил картофель, грибы и мясо. Вообще соединение с такими, вот с мясом, например, потому что я много раз слышал, что картофель с мясом — это просто вообще, ну, тяжело, это вкусно, но это мега не полезно.
Ну, если вы не занимаетесь никаким физическим трудом, то, наверное, конечно, не стоит, потому что это калорийно. А полезность, не полезность...
Это
тоже
сытно и вкусно.
Это, да, это сытно и вкусно, если вы целый день в бегах, если вы ходите в спортзал, тягаете штангу, ну, так ешьте картофель.
Не тратьте много калорий, да, не на столе сидеть.
А какое мясо лучше брать, чтобы полегче? Свининку, курочку?
Ну, свининку, Макс. Конечно, бери баранину еще.
Нет, что, баранина как раз в отличие... Ну, там все-таки разные немножко жиры.
Да, да.
И разная как бы усваиваемость. Конечно, курочку, но вообще, честно говоря, с картофелем идеально сочетается говядина. Вот классический пастуший пирог – это картофель и рагу из баранины или из говядины.
Угу. Я Строганов вспомнила.
Замороженный.
Да, русский с французским акцентом.
Замороженный картофель, Антон, как вы к нему относитесь? Сейчас продают очень много в пакетах, уже покупаешь.
Ну, это вообще, как, собственно говоря, один из таких архаичных еще андских рецептов использования картофеля. Это чуни, то есть замороженный картофель, перетертый в муку. Способ хранения, не более того. Чуни это называлось, да.
Называется. Это что?
А картофель, ну, по сути, это замороженный картофель, перемороженный. Его несколько раз размороженный, несколько раз замороженный. Вот такой своеобразный продукт. Это просто к вопросу о сохранении урожая, не более того.
Но вареная картошка легче чистится и меньше отходов, пишет Серж. Ну, вот это, видимо, к картошке в мундире, может быть, имеет какое-то отношение. Вот этот мундир же нужно снимать перед подачей.
Конечно. Хотя, на самом деле, картофельная шелуха, она тоже съедобная, особенно если приготовить во фритюре. Очень приятно похрустывает. Особенность картофеля в том, что клубень съедобен весь. Те же глазки, пятнышки, они не вредны, они просто портят эстетический вид блюда. Да, действительно... Конечно, коэффициент отхода при отваривании он немножко снизится, но, поверьте, не критично.
А по поводу, кстати, этих десертов из картошки. Есть же картошка пирожная, картошка, да, да, точно.
Но подозреваю, шоколадная. Там нет картошки.
Безусловно.
Ну, конечно. Да, но конечно, если но... кто захочет пирожное с картошкой, вот и вам картошка. Кстати, моя любимая с детства. А по поводу другого соединения с рыбкой делают...
Превосходно. Fish and chips, да? Английская классика.
А у нас селёдочка,
бакаляу с картошкой.
Чего есть... плохо? Картошка почему вареная.
Fish and chips, что мне полезно?
Нет, не fish and chips, это Антон сказал. А у меня раз в месяц бывает.
А уха без картошки как так-то?
Вообще никак. А картошка вареная, посыпанная сверху укропом, и отдельно замаринованная селедочка с луком.
Да,
и немножечко уксуса туда.
Картофельные супы, тот же пармантье, это горячий суп с картошкой. Есть еще вишесуаз, холодный суп с картошкой. И луком-пореем, кстати, тоже отличная гастрономическая пара. Правда, там и там да. сливки. Ну, куда же без этого в кухне 19-го, ну, да. 18-го, простите, века.
Суп-пюре какой-нибудь из картошки, чтобы это было...
А вот вишесуаз.
Да, это он
и пармантье, да?
Да.
Ну, это
рецептик,
оба супа-пюре.
Антон.
Ну, давайте пармантье попроще. Отвариваем...
Да, звание какое-то дурацкое. Пармантье.
Ах, так имя Агюста Пармантье.
А, извините, да. Хорошее
ничего,
название.
Ничего, Максим, бывает.
Отвариваем...
Фамилия мне, ему не понравилась.
Отвариваем лук-порей и картофель.
Потом, картофельный суп Александровый.
Потом все это протираем до консистенции пюре. Даем немножко постоять, чтобы крахмал выделился. После этого доводим до кипения, добавляем сливок, соль, перец, мускатный орех. Вот у нас получился прекрасный картофельный суп-пюре. И можно его украсить луком-резанцом, таким маленьким, тоненьким, очень красиво будет смотреться.
А полезно. Драники наши любимые.
Да,
конечно,
драники.
Драники берем.
У меня никогда не получится. У меня они сейчас все разваливаются, Антон.
А вы яйцо получается добавляете?
Да.
Значит, берем картошку, натираем ее на
мелкой терке. А какую, крахмалистую или менее крахмалистую?
А, для драника как раз это вообще
неважно. Неважно, все равно.
Да.
Любую.
Да, но лучше крахмалистая потом.
Она держится лучше.
Да, конечно. Потом выжимаем. Ну, есть несколько способов дальнейшей трансформации. Все это натертую откидываем. Накидываем на
дуршлаг,
даем стечь и все равно отжимаем вот сильно-сильно, да-да-да, даем вытечь. Вот это вот стекшее, внизу у нас рождается крахмал, его можно добавить в картофель, в драники, тесто для драников. Также протираем на мелкой терке лук, измельчаем, также отжимаем его от избыточного лукового сока, добавляем в массу. Добавляем яйцо и добавляем муку. Причем муку важно добавлять не очень много, чтобы, ну, как бы придать, слепить вот это вот все. Вымешиваем соль, перец. Берем, зачерпываем рукой шарик, выкладываем на раскаленную сковородку с горячим маслом, разравниваем драник. Ну, есть два способа: тонкий и такие толстенькие, а-ля оладушки.
Да.
И то вкусно, то и то интересно. Но для оладушков нужно огонь чуть убавить, чтобы они успели приготовиться. А вот тоненькие хорошо готовить на сильном огне, чтобы хрустели. Угу. Собственно, так же готовится и латкес, это как бы из еврейской кухни.
А пропаривать их не нужно, просто с двух сторон по 2 минуты примерно, да, жарить?
Ну, до готовности, да. То есть, если у нас они из мелко натертого картофеля, угу, тоненькие, то вполне себе 2-3 минуты хватит. А угу, если вот они у нас пышные, плотненькие, такие, то тогда, да, огонь должен быть средний.
Угу. И потом подаем со сметаной, да?
Со сметаной, с рыбкой, с икрой. Причем икра хорошо будет как-нибудь щучья, вот, например. То есть не такая ультимативная, яркая, как красная. Но, по-моему, вообще идеальное сочетание грибы со сметаной. Вот летом меня занесло в мод-путешествие на Брасловские озера в Беларуси. Вот дранчиков я там поел.
А почему, кстати, Белоруссия считается такой вот прям любимой у них продукт?
Картофельная бабка. Картофель, знаете, да, такое блюдо у них? Я не люблю его.
Есть,
я,
кстати,
не знаю.
Есть, кстати, еще и цепелины.
Цепелины ела, да. Тоже жирные, вкусные.
А что такое картофельная бабка?
Там, я помню, что это была какая-то масса, похожая на какой-то комок, и вот она внутри была какая-то полусырая.
Что-то пропаренное.
Видимо, да,
ну,
невкусно было.
Опять же,
бабка не дошла.
Все-таки болотистые угодья Белоруссии, там все-таки картофель любит влагу.
Я сейчас найду рецепт и расскажу поподробнее. И...
Пишет наш слушатель, вас слушать невозможно. Да. Кстати, а знаете, друзья, какой овощ первый вырос в космосе?
Картошка, небось.
Да.
Но это логично.
В 1995 году, значит, на борту американского шаттла «Колумбия» картофель как раз вот был посажен и вырос за пределами нашей планеты.
И помните фильм «Марсианин», да, где главный герой, собственно, только на картошке-то и выжил.
А бабка картофельная – это запеканка из тертого сырого картофеля со шкварками, жареным луком, грибами и другими добавками. Или если хотите, картофельный пудинг. Бабка получила свое название в 19 веке в наследство от одноименной шляхетской пасхальной выпечки из сдобного теста.
Ну, кстати, звучит очень вкусно. Угу. Вот картофель и шкварочки – это отличное сочетание. Бекон с картофелем, яркий, солоноватый.
А вот это вот не вредно. Бекон с картошкой. Ну,
конечно, вредно. Мы же всё сказали про картофель, да, что там не про пользу больше история, а про вкус.
А, про пользу – это курица с гречкой, но мы сегодня про картошку.
И брокколи.
Курица с брокколи, да. Или вообще почти ничего не есть. Кстати, вы знаете, что синий картофель как называется?
Синий.
Как же? Ну, он назывался?
Синеглазка.
Синий-черный. Ганнибал. В честь деда Пушкина.
Который, кстати, был одним из как раз реальных популяризаторов картофеля на Руси.
Желудок сводит от ваших рассказов, пишет Серж 13. Так, пока производишь эти манипуляции с пюре, оно остынет, а пюре должно быть максимально горячим. В данном случае молоко подогреть и будете вливать горячее молоко.
Во-первых,
вливает
горячее молоко. Во-вторых, можно протертое пюре просто выложить в сотейник и перемешивать на слабом огне, перемешивать вместе с маслом.
Да, или на пару разойдется. В водяной бане. Если картошка нехорошая, жареная она будет не золотистого цвета, а как бы горелого, не водянистая, хотя и с маслом.
На каком угодном огне. Да. А хороший золотистый и зернистый, только хорошая редко встречается. Хоть дорогая, хоть нет, хоть на рынке, хоть в магазине.
Низкокрахмалистая, ключевое слово. То есть, если мы жарим высококрахмалистую картошку, естественно, будет разваливаться, естественно, она будет сохранять водянистость. А низкокрахмалистая, она будет и корочку формировать, и текстуру держать.
А Марат пишет, что-то есть захотелось, пойду гречку с грибами поем.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита.
Мы в Ростовской области в деревне синюю картошку называли цыганкой, пишет АК. Так, шкурка это самая
сладкая
вкусная.
Сладкая картошка, это что за сорт, и вообще, насколько она полезна?
Ну, возможно, речка, вообще, капотат называют сладким картофелем. Так-то это вообще не картофель, если что, можно.
Знаю, что картошка бывает сладкой, если она перемороженная.
Да, но это тоже не свойственное, как бы. Но это уже под воздействием температуры или времени крахмал трансформируется в сахара. То есть с ней что-то не то.
Да.
Кстати, пишет наш слушательница, что в последнее время очень много картофеля сладкого. Он как-то ей вот постоянно...
Селекционная работа.
Да?
Люди любят сладенькое, это работа как бы с нашим подсознанием.
Саша Зон пишет, драники делаю без ничего, только картошка на крупной терке без отжиманий и добавок, держит форму отлично и переворачиваю подбросом.
Такое тоже имеет право считать, но в принципе у этого есть название не драник, а хашбраун.
Кстати,
это классно. Вот я не люблю вот эту вот мелкую терку, стоишь, вот уже рука отваливается.
Макс, с картошкой можно делать все. Вот все. Тереть, запекать, жарить, варить, парить, запекать в углях.
И она всегда будет
суп-пюре, это все равно будет хорошо и вкусно.
Да. Самая вкусная картошка называется голландка, ее можно есть картошку с картошкой.
Интересно.
Ничего не добавляю.
Я еще, знаете что, сейчас подумал, что мое любимое, одно из любимых блюд, это вот советское мясо по-французски, когда слоями слой мяса, лука, майонеза, картофеля и сыра. Это просто пальчики оближешь. Я сегодня приготовлю.
Берегитесь, Макс, я сейчас за вами погонюсь.
Да.
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, амбассадор Картофельного союза, сегодня спел на моду картофеля. Сезон, друзья, покупайте, ешьте, ни на кого не смотрите. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.